Мы начнем изучать что-то из книги Зор. Немного так, насколько мы сможем выдержать, поскольку мы здесь технически не готовы к чтению Зор буквально. Но важно нам главным образом находиться в намерении, что нам необходимо объединиться, как мы уже говорили об этом утром, в единую систему, в единое желание, каковым его и создал Творец, и тогда в соответствии с законом уподобления свойств, если желание едино, то и свет светит в нем, и есть ощущение высшего мира и духовной жизни. Я попрошу сделать чем ниже звук в наушниках. Вы увидите, что вам самим будет лучше слышать, и вы не будете мешать соседям. И, пожалуйста, оба наушника необходимо вложить в уши, а не оставлять один открытым. Итак, намерение при изучении Зор, и объясняет нам Бааль Сулам это во многих местах, и Рабаш, и все каббалисты вообще на протяжении всех поколений, это особая книга, связывающая человека с источником духовной силы, которая создала нас, которая сформировала нас, затем разбила нас, а затем собирается исправить нас, но в предварении нашего желания. И мы привели пример этому утром, что это подобно скульптуре, которую изваял мастер, а затем разбил ее, и сейчас снова нужно склеить ее и вернуть к совершенной форме, что в той форме, в которой мы исправляем это, мы понимаем мастера, зачем он это сделал, какова цель его во всем этом действии. И тогда мы приходим к тому, чтобы стать как он, по силе, ощущению, разуму, вечности, совершенству, по всему. И это цель его, это замысел его творения по отношению к нам, что мы такими должны стать. И поэтому наше намерение, когда мы вызываем эту силу, силу Творца, которая создала, разбила душу для того, чтобы мы попросили собрать ее, не то чтобы мы сами смогли это сделать, но то, что нам необходимо только пожелать прийти к этой совершенной форме. С чего вдруг я могу этого захотеть? Конечно же, я не хочу. Кто-то мне мешает с наушниками. Проверьте. Сделайте намного ниже. Я скажу вам, почему. Я настолько нервный с этим. Я все время направлен на то, чтобы чувствовать желание от вас. Что же желает каждый? Что каждый чувствует? Что каждый... Насколько он меняется в своем внутреннем виде. Я все время направлен вот так, чтобы искать новые желания. И в соответствии с этим я произвожу свою внутреннюю работу и иногда меняю урок. Но это не важно. Главное — это внутренняя работа. Когда во время урока, не важно то, что мы читаем и говорим, внутри я проделываю. И тогда я нахожусь все время в своего рода тенденции почувствовать внутри вас. И когда я нахожусь в таком ощущении, любой звук очень мешает. Итак, то, что нам необходимо, только пожелать, чтобы этот свет сделал свое. И тогда встает вопрос, как я захочу? Я же не хочу. Я хочу всевозможные вещи, которые кажутся мне сейчас хорошими, а каждый отрицающий отрицает в своем недостатке. Я думаю, как мне будет хорошо. Духовное, давай духовное, если это хорошо, неважно. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Моя природа состоит только в том, чтобы наполнять себя. И говорят мне, есть здесь особые условия, что если ты его выполнишь, ты пожелаешь духовного. И это условие — это твое участие в окружении. Что такое окружение? Окружение, как и ты сам. Они такие же, как и ты. Нету в них ничего лучше, чем в тебе. Они такие же эгоисты и не желают ничего, кроме как наполнить себя и насладиться жизнью. Ничего, кроме этого. Плохо им, поэтому они пришли. Будет им хорошо в жизни, не придут. Но если вы находитесь вместе, и каждому плохо из вас, и плохо каждому из вас, и кроме того, что он чувствует, что ему плохо, чувствует опустошенным, для чего я живу, кроме того, чувствует внутри какую-то искру, к чему он тянется, к чему он не знает точности, и эти искры нужно соединить вместе. То есть эгоизм в каждом, каждый чувствует, нет смысла в жизни. А искра в эгоизме говорит, что есть возможность постичь вкус, но где — неизвестно. Если я нахожусь среди таких людей, и мы вместе начинаем изучать книгу Зоар, мы можем получить от нее из книги, из чтения. Я говорил об этом, что это система, это не просто та книга. Мы здесь приводим в действие систему. Мы нажимаем на какие-то кнопки. Мы находимся здесь в контакте с высшей системой. Так устроена книга. И тогда мы приводим в действие на нас эту силу, которая исправляет нас. Только при условии «я» вместе с другими, которые хотят соединиться в эту скульптуру, и тогда, в той мере, в которой мы пытаемся соединиться, этот свет соединяет нас, и в той мере, в которой мы соединены, в этой мере мы уже чувствуем духовный мир. Итак, на самом деле не важно, что изучаем, на самом деле не важно, насколько понимаем, не важно даже на каком языке. И Бааля Сулам, были несколько случаев, когда даже не знали вообще язык люди, его ученики. Один американец, один тайманец, йеменец, они даже не знали. Он сказал, не важно, а затем они продвинулись не хуже других. И еще раз, нам необходимо только пытаться все время удерживать себя в трех вещах. Я, группа и книга Зоар здесь внизу, а наверху я ожидаю, что придет свет, возвращающий к источнику. Все? Ты можешь что-то добавить, пожалуйста?
Из книги «Лерот Тов. Видеть хорошее». Тот, кто изучает Зоар, он должен исследовать каждое слово, потому что каждая буква новизна сама по себе. И слова, кажущиеся очень простыми, очень глубокие, тайные, потому что свет — это Зоар, это целиком свет. Из книги «Наагот».
Смотрите, что он пишет. Вещь совершенно нерациональная. Говорит, смотри в книгу Зоар, поскольку в каждой букве есть там огромные тайны. А что же мне смотреть, если это тайна? Желание, чтобы было у меня желание открыть ее. Что там происходит внутри? И в соответствии с этим желанием, тогда книга действует. Мы должны это почувствовать, и постепенно само чтение, присутствие на учебе, даже человек ничего не делает, это просто влияет на него, все время влияет на него, он начинает чувствовать изменения. Ну, давайте начнем. Есть еще что-то? Нет. Ну, вперед.
Глава Глава Тольдот. Нет, Баалотха мы читали. Мы читаем главу Баалотха посередине буквы Цадигимль Венода. Известно. Порядок выхода. Известно. Порядок выхода Мохин, что после уменьшения, которое произошло в точке Холом, которое вносит Юд в свет, слово, букву Юд, слово Алир, Ор, Алир, и выходит, уменьшает этого Давак, выходит первое уменьшение под воздействием точки Шурук. И это левая линия, которая выводит Юд из слова Авир и возвращает это слово в состояние Ор, свет. Но из нее продолжились законы, и она больше не может светить. И кажется, что он не выполнил свое послание, ничего не исполнил. Ничего не исправил, пока не приходит средняя линия в виде точки Хирик, которая уменьшает гар левой линии и объединяет ее с правой линией и завершает совершенство Мохин. Выходит, что все поручение и исправление совершается средней линией, а левая линия не выполнила своего поручения, а потому относит зор двух посланцев, которых послал Нох с ковчега, то есть ворона и голубя, в две линии, левую и правую. То есть левую и среднюю, извиняюсь, и сказал, что не выполнил своего послания. Голубь, который не выполнил свое получение, происходит от средней линии. Так, еще раз. Ворон, который не исполнил своего поручения, происходит от левой линии, а голубь, Йона, который выполнил свое поручение, происходит от средней линии. То же было с пророком Йоной, который в первый раз не выполнил свое поручение, а вместо этого сбежал на корабле от Творца. А во второй раз выполнил поручение, и это тоже по вышеупомянутой причине, что в первый раз он был прилеплен к левой линии в виде ворона, и потому не выполнил своего поручения. А во второй раз прилепился к средней линии, и выполнил поручение.
Он объясняет нам, как мы продвигаемся. В нашем продвижении мы проходим несколько состояний, поскольку наше желание получать хочет только наслаждаться от жизни, и поэтому необходимо прежде всего ограничить его и действует на него свет и вносит его в левую линию. В левой линии недостаточно, что мы чувствуем тьму. Мы также получаем отторжение от духовного, и приходит к нам еще отягощение состояния. Два суда в средней линии, когда образовалась тьма в нашем эгоизме настолько большая, что мы хотим выйти из эгоизма, только бы не чувствовать тьму, и тогда мы переходим в правую линию, а затем в среднюю. То есть путь таков, что мы получаем неприятные ощущения, поскольку иначе мы не оставим наш эгоизм и не сможем слиться с духовным. Если я нахожусь в эгоизме, я хочу все время почувствовать внутри него, внутри желания моего получать наслаждение и наполнение. А то, что я хочу в таком виде чувствовать, это только этот мир. Но я должен выйти в каком-то виде из себя наружу. И тогда существуют суды, тьма, когда внутри себя я уже не могу оставаться настолько мне плохо, что я хочу просто выйти из своей кожи наружу. И когда я выхожу с помощью серьезных давлений, это называется рождением. Это как на самом деле в рождении. При рождении, когда рождается ребенок, тогда мы начинаем чувствовать духовный мир, то, что вне нас. Как человек может пройти этот этап рождения, который очень неприятен? В природе мы видим, что нет выбора. Плод силой выталкиваем из матки. И на самом деле существует огромное давление, и он переворачивается головой вниз, теряет все, что было у него внутри, отрезает от него пуповину, то есть все, что у него было раньше в получении, все наполнения, которые получил раньше, в свободном виде от мамы. А сейчас он, наоборот, должен очень прилагать огромные усилия для того, чтобы прийти к вскармливанию. Это огромный переворот и очень трудный. И поэтому человек не способен удержаться в этом иначе, как с помощью группы. Когда все это проходят, не чувствуется вообще, что это какое-то трагическое действие, какая-то авария или переворот, но это хороший переворот. Но сам человек, если он приближается, сам он всегда бывает отторгнут и не способен это пройти. Поэтому нам рассказывают в египетском исходе, как вышли из Египта все вместе и во тьме убежали. Таков переход нас к духовному. И если мы желаем прийти к успеху, это только при условии, что на самом деле мы соединимся. Пожалуйста.
И несмотря на то, что ворон, левая линия, не выполнил своего поручения, он все же вызвал появление средней линии, чтобы она смогла завершить исправление. Поскольку, если бы не ворон, левая линия, было бы средней линии, нечего делать. И как сказано, что верный пастырь уподобится голубю средней линии, что другой посланец, зовущийся именем Йона, то есть пророк Йона в первый раз, который называется именем Йона, голубь, но он был как ворон в своем первом поручении.
То есть это та же линия, та же сила, но дважды он делает это. Мы не понимаем, что такое рождение. Так и материальное рождение мы не понимаем. Зор описывает это как лань, которая должна родить, так Малхут Ацилута, которая должна породить души, когда она поднимается на какую-то гору, очень возвышенную, гору тьмы, и там приходит змей и кусает ее, привносит яд в то место, откуда она должна родить, и только тогда она может родить, поскольку должен быть здесь и удар по эгоизму очень сильный, чтобы человек не мог выдержать его, и тогда он рождается. В духовном так происходит, иначе он не способен освободиться от своей природы. И состояние очень серьезное. И так должно быть дважды здесь. Это действие в Ноевом ковчеге, когда Ноах впервые отпустил ворона, а затем уже голубя.
Но он был как ворон в своем первом поручении и потому не выполнил своего поручения. И был он тогда подобен ворону, которого послал Ноах из ковчега, и он не вернулся к нему со своим поручением, поскольку прилепился к левой линии. «Ибо усердствовал в гадах, ибо сказано о них». Невежды — это гадость, а он усердствовал в них, ибо деньги принадлежат им. Ибо свечение хохма в левой линии считается богатством, как сказано. Желающий разбогатеть должен прятать. Но прилепившийся к левой линии заперт от него свет Торы, и он подобен невежде. И сделал он это, чтобы кормиться от хохмы, которая в левой линии, называемой богатство, из-за денег их, а не усердствовал в своем поручении вернуть жителей Ниневии к раскаянию.
Это говорится о голубе.
В свойстве левой линии, к раскаянию в свойстве средней линии, и потому, несмотря на то, что левая линия приводит к тому, что средняя линия делает и завершает поручение, все же считается, что он как будто, что она как будто не выполнила поручение своего господина, потому что она не имела такого намерения.
То есть здесь есть, поэтому, когда мы продвигаемся в духовном, у нас есть состояние против нашего продвижения. Любое большее желание получать, вдруг мы выбрасываем в животные наслаждения, вдруг думаем о совсем других целях, теряем силу, раскрывается ненависть к другим. Раньше я не любил, ненавидел своих товарищей. Сейчас я вижу их совершенно далекими от себя и противоположными себе. Итак, еще раз, здесь есть, как это сказать, потенциальная ступень, которую мы должны пройти. И здесь проверяется человек, насколько он находится в правильной работе со своим окружением или нет. Поскольку наш свободный выбор дает нам новое кли. Духовное может раскрыться только в месте, которое пусто, которое я создаю. Нету средней линии в природе. Есть природа эгоистического желания, которое создано Творцом. Свет, и против него кли. И как свет, так и кли приходят свыше, от Творца. А кто я? Я — это маленькая искра, начало себя, которое дали мне, на чем я могу выстроить себя. Это то, что якобы не находится в природе. От него, начиная с него, я могу выстроить что-то новое, не относящееся к левой линии, к моему эгоизму, желанию получать, и не относящееся к правой линии, к свету, но относится к правильному сочетанию между ними, которое я выстраиваю из них обоих, выстраиваю новую реальность. Наша душа есть корень души, та искра, которая пробудилась во мне, не больше. То, что я выстраиваю, это новое строение, которое не существует и не существовало раньше. Поэтому здесь необходимо условия поставить перед нами, особый барьер, препятствие, что если на самом деле иду в свободном выборе, в том, что я нахожусь в окружении и получаю от них силы против своего эгоизма, получаю от них желания против своего эгоизма, а из них я выстраиваю пространство души. Если я не связываюсь с ними, высший свет не может ни на что подействовать. И тогда я остаюсь, как и был. Вот так. В каких-то состояниях, которые меняются, но не приходят к правильному завершению. Поэтому вход в правильную связь с окружением — это, по сути дела, решение. И ничто не поможет. Кли моей души находится во всех, только не во мне. Во мне находится только точка в сердце, с которой я могу подойти и от каждого взять их желание к духовному, и тем самым составляю душу.
Да. И известно, что левая линия подчиняется, чтобы соединиться с правой, только с помощью пробуждения экрана хирик, находящегося в средней линии, который уменьшает ее в свойстве гар. И это, что голубь Йона, который был прилеплен к левой линии, был послан в глубины морских пучин, где морские пучины — это власть экрана Кирика. И благодаря этому уменьшился гар левой линии пророка Йоны, и он снова слился со средней линией.
Мы вместе думаем о том, что мы вместе, и что мы желаем изменения с помощью Зоара, с помощью света, и все. Да.
И сказано, что попал в пучины морские, чтобы уменьшился гар левой линии с помощью экрана Хирик. Так войдешь ты в глубины морских пучин Торы, то есть Зер Ампена средней линии. А пучины Торы — это экран Хирика, находящийся в средней линии. И сказал он верному пастырю, чтобы и он прилепился к пучинам Торы, то есть к экрану Хирик Зерампина, чтобы объединить правую линию и левую линию друг в друге. И сказано, да будут хохма хесед нецах справа, ибо когда он объединит правую и левую друг в друге, будет каждая линия включать три сферы, соответствующие рож, тов, сов. И будет в правой линии хохма в рож, хесед в тов, нецах в сов. И таким же образом левая линия будет бина в рож, гвура в тох, от в сов. И таким же образом средняя линия, которая объединяет их, будет кетер в рож или дат, циферет в тох, есод в сов.
Но это нам понятно, понятно, три линии, да? Хохма хесед нецах, или бина гвура год, или кетер, да, тиферет и суд. Это три линии. Итак, это все выстраивает высший свет, который приходит к нам. Мы ничего не должны знать. То, чем мы занимаемся, называется работой Творца. Человек должен только потребовать, чтобы это произошло.
А в будущем, во время избавления, когда раскроется Моше с двумя Машехами, будет верный пастырь в свойстве средней линии, и Машех, сын Давида, в свойстве правой линии, а Машех, сын Эфраима, в свойстве левой линии.
То, что называется тянущая сила, у нас есть все свойства, которые находятся в Малхут, которые включают все души. И есть в Малхут много свойств, соответствующие каждой желанию Малхут. Сила, которая притягивает ее, исправляет ее, называется Машех от слова «тянущий». И поэтому есть в соответствии всем этим свойствам Малхут, в соответствии с Зерампину, есть 12 свойств. Зерампин называется «дающий Малхут», «муж Малхут». Есть у него 4 свойства в особенности. Это хохма, бина, тиферет, малхут. 4 части в Зерампине. В Зерампине каждая включает 3 линии. Итак, 3×4 — 12 свойств. И эти 12 свойств, в соответствии этому, есть малхут, которую он должен наполнить. И в соответствии с 12 свойствам Малхут нам необходимо 12 сил для исправления ее и подготовить ее к соединению к Зерампину. И поэтому есть у нас 12 Машиахов, которые исправляют ее.
И поскольку ты будешь связан с двумя Машиахами во время избавления, будут Хохма, Хесед, Нецах включены в Машеха сына Давида, а бина гвура од в Машеха сына Эфраима, и известно, что до того, как левая линия объединяется с правой, несмотря на то, что есть у нее тогда гар, это только гар девак, а не настоящий гар. И потому нет тогда сферы бина в левой линии, а есть только гвура и од, то есть вак. И потому сказал он, не умру я, то есть до того, как была у него бина, то есть до того, как он объединился с правой линией, когда он начинался со сферы гвура, происходили от него жесткие деним суды. И потому он сказал, не умру, то есть он молился, чтобы не умереть из-за жестких деним.
То есть, чтобы свет не ушел от него, поскольку от бины, именно бина, поскольку здесь вся сила отдачи, от нее приходят все деним суды, самые большие. Почему? Потому что мы противоположны ей. Мы говорим бина, сила отдачи, все от нее, има, которая все время порождает нас, занимается нами. Это правильно, но это в соответствии нашему эгоизму. И поэтому, если я эгоист, я чувствую обратное от нее, чувствую суды от нее, большие давления, и исправить меня все такое, все время, чтобы раскрыть во мне зло именно через силу. Да.
И поскольку ты был иссякший и высохший во всем из-за власти Машиаха сына Ефраима, который является левой линией, когда не было у нее бины, то есть, что до того, как он объединился с Машиахом сына Давида,
то есть свет, который приходит в левой линии и в правой линии, должны соединиться, и тогда принести мне тоже силу в средней линии. Он говорит о трех Машиахах здесь. Пока что о двух.
Машиахом, сыном Давида, то есть правой линии, происходили от него разрушение и сухость во всем. Ибо терпел он все эти страдания, происходившие от него, чтобы не умер он и не отменилось бы свечение слева, а чтобы объединить его с правой линией, когда он будет готов, когда пробудится экран Кирика.
Средняя линия.
А пока что он страдал от него, чтобы не исчез его свечение. И продолжалось это, пока не пробудился экран Кирика. И тогда подчинилась левая, и он объединил ее с правой, и тогда возник Гар, который называется Рош. И тогда получила левая линия, то есть Машиах, сын Эфраима, свой Рош, то есть Бину.
Когда возвращался, было только Гвура и Од.
И как сказано, не умру я со стороны Гвуры, когда не было бины, и начинался он с Гвуры, ибо еще не объединился с правой линией, и тогда молился он, чтобы не умереть, ибо буду жив со стороны бины. И это когда он объединится с правой линией, и возникнет Гардерош, и будет в левой линии сфера бины. Сфера бина. А что сказано, ибо буду жив с левой стороны Ода, поскольку он говорит относительно места свечения Хохмы, которое не светит ни в Рош, ни в Тох, а светит только в Сов, от Табора и ниже. А тут он говорит относительно места происхождения свечения Хохмы, которое в Рош, ибо буду жив со стороны Пины.
Ничего не понятно, все запутано, и поверьте мне, это меня не интересует. И я читал эти тексты очень много раз. Я обрабатываю их также, беря очень тяжелый текст на арамите и всякие дополнения, которые существуют в Зоре. И есть там вещи, которые я не очень-то понимаю. Да, приблизительно что-то, но Зор написан с уровня конца исправления. И это не важно. Не важно совершенно мера понимания. Но только желание исправить мою связь с другими частями в этой мере именно и раскрывается. Как ребенок в нашем мире, он растет естественным образом, с помощью силы, которая его взращивает. Он не должен знать, что я сейчас должен быть умным в какой-то особой науке, и сейчас я должен это изучать, и сейчас это почувствовать, а завтра я буду таким-то и таким-то. Нет, он не знает через секунду, что произойдет, ничего. Он только раскрыт к тому, чтобы мир повлиял на него, чтобы природа работала через него. Он свободен, обращен к тому, чтобы занимались им свыше, и поэтому растет. И это в точности в таком виде, как животное, как неживое растительное, так и животное, развивается в таком виде простом, по природе, естественно, то, что мы говорим. В нашем мире также мы развиваемся в духовном мире в совершенно простом виде. Не мудрец учится. Написано огромное количество отрывков в этой книге «Увидеть хорошее», что человеку не нужно ничего, кроме желания. И поэтому намерение именно делает все. Вопросы? Мы подошли к новому заголовку, да.
Как точно рассчитать три линии, задается вопрос.
Это в точности и есть работа. Может быть, прочитаем это? Здесь нет, у тебя есть статья тоже. Работа в трех линиях, можно почитать. Еще вопросы? Да.
Желание тоже зависит от нас? Или желание и мысли тоже приходят свыше? Это правильно?
Желание продвинуться в духовном зависит от нас? Нет. Не зависит от нас. Конечно же, нет. Я порождаю желание. Творец создал желание. Я могу что-то сделать со своим желанием? Ничего. Так что же делать? Работают с тем желанием, которое раскрывается. Если работают с ним в правильном виде, тогда он начинает притягивать к себе свет. И свет, который создал желание, тоже выстраивает его, увеличивает его, меняет его, уже делает все. Мы не можем ничего сделать сами с желанием и с его исправлением. Ничего. Я говорил об этом. Ты видишь, насколько все время я говорил об этом, и все-таки задаются вопросы. Мы должны только работать с теми желаниями, которые находятся в нас, обращаться с новыми желаниями в группу. Группа повлияет на нас, с помощью этого наши желания изменятся и увеличатся, и так мы продвинемся. Нет возможности самим изменить что-то напрямую. Я сам напрямую не могу обратиться. Не могу. У меня нет силы изменить себя. Тот, кто пытался что-то сделать с собой, я думаю, что он поймет меня. Мы какими были, такими и остались. Мы только обманываем себя, что что-то изменилось. Скрываем истину от себя. Я могу измениться только с помощью окружения, воздействия окружения, что это тот же самый Творец, который действует на меня таким образом, что якобы это окружение. Только с помощью внешнего фактора и только. Еще вопросы? Женщины тоже могут спросить. Да, Бенци?
Я не понимаю, как окружение может привести меня к средней линии. Этого же нет в природе. Это требует чего-то сверхъестественного.
Окружение может привести тебя к требованию. К требованию средней линии. Окружение может привести тебя к тому, что ты захочешь использовать себя. Но кто ты? Ты начинаешь видеть, эгоизм все время поднимается, опускается, и это не в твоей власти. Правая линия, что-то сделать с эгоизмом, тоже не в твоей власти. Это от группы зависит, как повлияет на тебя, или еще от какого-то высшего фактора, когда ты вдруг чувствуешь изменения, что с тобой что-то происходит, немного больше, меньше, есть какое-то отупление, какое-то облако, вдруг все проясняется, вдруг светит что-то, наполняет тебя что-то. Ты начинаешь чувствовать, что эти состояния не зависят от тебя. Человек постепенно с помощью правильного развития приходит к состоянию, когда он видит, что от него не зависит, по сути дела, ничего. С точки зрения желания и вида его и наполнения. Так что же зависит? И тогда он ищет то, что называется среднюю линию. То есть, как я могу управлять этими двумя вожжами, с помощью них управлять собой. Эгоизм с одной стороны, свет с другой стороны. Левое — это эгоизм, мое желание. Правое — это группа, свет окружающий, Творец. Как я могу как-то прийти к какому-то... воздействию на них? управлению со своей стороны, ты понимаешь? Как будто есть две Божии, две силы. Две силы — это уже нормально. Это сверху мне дали. Теперь, где здесь методика? Как я соединяю их вместе в себе, как я нахожу правильное сочетание между ними и продвижение. Это называется экраном Хирик. И здесь вся проблема поиска. Здесь именно та точка, готов ли я находиться между небом и землей, зависимым, посередине, поскольку средняя линия, у нее нет ног. Поскольку я не хочу опираться на эгоизм, желание получать. Я не прилепляюсь к Творцу, поскольку я отменяю себя вот так. Тоже нет. Но я, как две вожжи есть у меня, чтобы направлять лошадь с телегой, но и моя телега находится в воздухе. И я должен привыкнуть к этому. Я должен любить это, желать это. Это называется вера выше знания. Это в точности Масах Хирик, когда я все время чувствую себя парящим, но не парящим в виде, но правильное сочетание между всеми составляющими, у меня это приводит меня к состоянию, когда на самом деле это состояние самое, как сказать, самое открытое. Есть такой самолет в Америке, который находится... Нет у него баланса. Но что это дает ему? Дает ему возможность самых свободных манипуляций. У него нет никакой инерции, ничего. Он раз и крутится во всех направлениях. И то же самое здесь. Почему мы должны прийти к этому состоянию? Поскольку я должен прийти, по сути дела, к состоянию, когда Творец, который раскрывается каждую секунду, в виде совершенно неожиданном, я сразу же готов уподобиться ему. Это, по сути дела, средняя линия. Ощущение, с одной стороны, по отношению к нашему эгоизму, очень неприятное. Ты как будто отрываешься, ты отрываешь себя от пуповины, отрезаешь. А с другой стороны, ты здесь обретаешь новую, очень сильную основу. Это подобие Творца. И все время только это. И все время меняешься. И для меня это основа. Но у меня больше нет слов. Давай посмотрим, может,